В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
В Украине появится центр противодействия дезинформации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Также в офисе президента Украины сообщили о разработке стратегии информационной безопасности. Тем временем Европейская служба внешней политической деятельности обнародовала доклад, в котором аналитики определили, какая из стран Евросоюза является на данный момент главной мишенью российской кампании дезинформации в ЕС. Об этом, а также о роли дезинформации в аннексии Крыма 7 лет назад расскажем и обсудим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Напоминаю, что мы традиционно работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Есть возможность там оставлять свои комментарии. Если будут по теме, обязательно будем их цитировать. Сначала приведем те заявления, от которых сегодня в нашем эфире мы будем отталкиваться. Итак, в ближайшее время в Украине начнет работу Центр по противодействию дезинформации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Сьогодні Україна знаходиться на передовій, зокрема і на передовій боротьби з пропагандою. В Організації Об'єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу. І в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі.
Это заявление Владимира Зеленского прозвучало в рамках форума «Украина-30. Культура, медиа, туризм». На этой неделе президент Украины также рассказал о планах ввести в школах Украины уроки медиаграмотности.
Мы свідомі того, що жоден центр не впорається один проти багатомільярдних бюджетів, зокрема Кремля. Тому кожен з нас має навчитися важливим у новітньому світі навичка. Всі ми миємо руки, викидаємо сміття, не вживаємо зіпсовані продукти. Так само щоразу, коли ми беремо телефон, вмикаємо комп'ютер, планшет або телевізор, ми маємо вмикати мислення, критичне мислення, відрізняти правду від фейків, правду від брехні. Обходити стороною інформаційні звалища, читати далі, ніж заголовок, сумніватись, це дуже важливо, перевіряти будь-яку інформацію в декількох джерелах, шукати перше джерело, зберігати холодну голову. Ми маємо вміти це з дитинства, тож уроки медіаграмотності повинні з'явитися у нашій шкільній програмі. А ще тих, хто давно закінчив школу, це наші батьки, наші дідусі та бабусі, ми маємо навчити, що таке інформаційна гігієна.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. На форуме на этой неделе прозвучало его заявление. И также прозвучало заявление со стороны представителей Офиса президента Украины по поводу того, что в ближайшее время в Украине появится стратегия информационной безопасности. Итак, сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, как может выглядеть работа Центра по противодействию дезинформации, о котором заявил Владимир Зеленский. Как фейки и пропаганда помогли России аннексировать Крым в 2014 году. И какие уроки стоит вынести Украине с тех событий при разработке, вот в частности, как стратегии информационной безопасности, так и стратегии деоккупации, реинтеграции Крыма, которая должна в ближайшее время уже быть презентована. Об этом будем сегодня говорить. Напоминаю, присоединяйтесь к нам в эфир, мы работаем в прямом эфире. Мы обратились в Министерство культуры и информационной политики Украины сегодня с просьбой как-то более детально рассказать о том, что будет из себя представлять этот центр по противодействию посредством дезинформации. Ну, нас там пригласили на презентацию центра, которая должна состояться 11 марта, то есть от комментариев сегодня воздержались. Тем не менее, вот что рассказал нам о будущем центре министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире радио «Крым Реалии» 26 февраля.
Это непростая работа, но если ее не начать, можно долго плакаться о том, что мы ничего не можем сделать. Центр будет создан в марте. Мы уже на связи с нашими коллегами в европейских странах для того, чтобы обмениваться опытом, каким образом можно не только мониторить, но и через какие средства доносить и для крымчан информацию о том, что на самом деле является фейком или манипуляцией. Такие средства существуют, и существуют такие наработки. Мы будем работать не сами, а в коллаборации с многими ГОшками, которые в Украине достаточно эффективно и активно включились в работу с фейками.
Что ж, посмотрим, как будет выглядеть этот центр. Обязательно будем держать вас в курсе. Если вдруг не в эфире радио «Крым Реалии», то на сайте «Крым Реалии». А пока обсудим эту идею с гостем нашей программы. Сегодня с нами на связи Артем Беденко, глава правления общественной организации Института информационной безопасности и бывший государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики Украины. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как оцениваете идею, насколько она, в частности, своевременна?
Ну, идею оцениваю однозначно позитивно, потому что у истоков этой идеи стою я, стоит бывшее Министерство информационной политики, мой коллега Дмитрий Золотухин, заместитель министра, который является, скажем так, вдохновителем вообще этой концепции создания центра. Еще в 17-18 годах мы нарабатывали видение. Было бы странно, если бы я его не поддерживал, конечно же. Сегодня это видение кристаллизировалось, концептуализировалось, и то, что Министерство культуры и информационной политики смогло вынести его на такой вообще государственный уровень, и об этом говорит президент, это очень правильно, это круто и достаточно своевременно.
А вы можете тогда нам подробнее немножко рассказать о том, как может, чем может этот центр заниматься на практике, вот как человек, который стоял у истока в этой идее? И, ну вот, как, понимаете, на протяжении 7 лет, да, обсуждается то, насколько активна, например, российская пропаганда в отношении Украины, украинских вопросов. Но вот как раз в 2021 году только этот центр появится. Интересно, чем он будет заниматься?
Тут есть важный нюанс. Есть огромная разница между тем, как работала дезинформация и пропаганда в 2014 году и как работает сегодня, в 2021. Это увидели в том числе западные партнеры. Пандемия COVID очень сильно показала эту разницу. И то, что цифровые методы донесения информации, они сильно сместили акцент с контента, собственно, то есть с пропаганды. Они сместили в сторону количественного давления информационного шума, фактически прайминга, то есть подготовки аудитории к восприятию тех или иных смыслов, меняют сегодня и подходы. То есть то, что в 2014-м мы предлагали создавать как некий аналитический центр с людьми, которые занимаются контент-анализом, с общественными организациями, которые занимаются анализом фейком, факт-чекингом и опровержением. И это в каком-то виде было создано, те же самые информационные войска первые 2 года, 2014-2015 год, а потом была достаточно развита большая сеть факт-чекинговых организаций. Мы в том числе им предоставляли гранты в 2018-2019 году. Сегодня это все сместилось, необходимость большого акцента именно на программном комплексе, на нейросетях, которые смогут, на компьютерных вычислениях, которые смогут анализировать большое инфополе, анализировать не так на ключевые слова, на стоп-слова, на хейт-спич, анализировать скорее на необычное поведение групп пользователей в соцсетях, необычное поведение групп СМИ, медиа, сайтов. Именно из этого поведения исходить из того, есть ли информационная атака, есть ли использование каких-то эмоциональных слов, эмоциональных предложений, и уже дальше передавать это аналитикам. То есть мы просто сегодня столкнулись с тем, что, и вот ковид хороший пример, что идет массовое, огромное количество информационных сообщений, в том числе картинок, мемов в Инстаграме, в ТикТоке, видео, которые невозможно проанализировать аналитиками, которые не обязательно несут в себе какие-то слова, на которые заточен мониторинг, но которые формируют отношения в обществе. И стандартные методы их оценки и поиска уже не работают. Необходимы совсем другие методы, они количественные. И с 2019 года в Европе общественные организации, исследовательские организации объединились в такую организацию СОМА, которая занимается разработкой новых методов борьбы с дезинформацией. Наш институт вошел в эту организацию. И мы сконцентрировались именно на программных решениях, не аналитических, а программных. Аналитика и медиаграмотность идут уже потом.
Я все же уточню, вот что вы видите целью или, возможно, результатами работы такого центра? Это какая-то маркировка материалов, что это материалы, которые не соответствуют действительности? Или же глобальная цель – это каким-то образом добиться со стороны, например, России или, ну, в целом, да, источников дезинформации, чтобы этой дезинформации стало меньше? Как вы для себя видите вот результаты такой работы?
Это должен быть инструмент, IT-инструмент, который может реализовываться в очень разных, по-разному. Это может быть приложение к телефону, это может быть в браузер надстройка, это может быть какой-то отдельный сайт, в который вы вбиваете линк, и он вам позволяет проверить правдивость того, что там изложено. То есть это могут быть разные проявления. Главное, это инструмент, который основывается на базах данных и на нейросети, который анализирует огромное количество информации, визуальной, аудиальной, текстовой по всему миру, на предмет необычного поведения и дает аналитическому центру, конкретным людям, сырую информацию, с которой они могут работать. Но это не бесконечная простыня из линков, упоминание там слова, условно говоря, «война России с Украиной», а скорее на одну страницу выводы, где, на каких сайтах началось необычное поведение с использованием каких слов. И после этого аналитики могут уже заходить глубже и предлагать тем, кто принимает решения, это могут быть как правительство, так и технологические компании, те или иные методы реакции.
Буквально один к вам такой, да-да, что произошло в Штатах. Буквально один к вам еще такой вопрос. Не раз уже проговорено, да, какую роль отыграла дезинформация и пропаганда в событиях в Крыму в 2014 году на Донбассе. Вот 7 лет спустя, сейчас как раз тот период, когда мы на Крым Реалии вспоминаем все, что происходило 7 лет назад. Спустя 7 лет назад можно ли сказать, что государство Украина учло те уроки, которые были тогда в 2014 году, связанные с фейками, с пропагандой, что эти уроки конвертируются в какую-то конкретную государственную политику, ну и что на самом деле можно, да, конвертировать из такого, ну, я думаю, что можно позволить себе это оценочное суждение, печального опыта для Украины?
Смотрите, то, что произошло в Штатах на сегодняшний день, во время выборов президентских, это все-таки единственное действенное решение, которое может бороться с пропагандой и дезинформацией. Это блокирование информации, которая большинством считается опасной для государственного строя. То есть блокирование даже твитов президента США. Другой механики на сегодняшний день не существует. Да, она должна быть понятной и прозрачной, да, тут должны участвовать технологические компании, но огромные деньги, вброшенные не только Россией, другими странами в рамках своих интересов, в пропаганду и дезинформацию преодолеть догонялками невозможно. То есть то, что десятилетиями в Крыму вкладывалось в пропаганду против Украины, невозможно даже за полгода преодолеть. Поэтому, естественно, нужно было блокировать, нужно было обрезать определенные источники, но тогда агрессивно против выступили наши западные партнеры, потому что это, по их мнению, могло привести к цензуре. Сегодня, спустя 6 лет, то же самое произошло в Штатах, и очень многие западные правительства признали, что иногда есть смысл обрезать опасную информацию, если она угрожает государственному строю. Вот очень надеюсь, что те сигналы, которые мы слышим от правительства, от офиса президента говорят о том, что да, это понимают, и те методы, которые такой центр должен реализовывать, они все-таки должны носить в себе в том числе определенные регуляторные функции, то есть блокирование. Тут важный момент, почему я говорю о программном комплексе, максимально убрать человека из сферы принятия решений. То есть как только это будет компьютер анализировать количество и на основе количества предлагать вероятность того, что это дезинформация, тем проще общественности будет увидеть, что действительно это не попытка цензуры, это не попытка давления, а действительно это компьютерный анализ вероятности и предложение вариантов выбора действий.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Артем Беденко, глава правления общественной организации Института информационной безопасности, бывший государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики Украины. С ним мы обсудили, вот как с экспертом вообще, как ему идея создания в Украине Центра по противодействию дезинформации, который на этой неделе заявил президент Украины Владимир Зеленский, и что стоит учесть, и, возможно, есть уже какие-то уроки, которые на самом деле учтены. Несколько комментариев под нашей Facebook-трансляцией, не совсем по теме, но, наверное, процитирую. «Как же я люблю Крым, очень сильно скучаю о нем», пишет наш слушатель. Так, несколько комментариев под нашей YouTube-трансляцией, которая успела увидеть. «Опровергать российские фейки, конечно, надо, но их источник не иссякаем, пока есть этот режим. С юмором надо их высмеивать, например, как фейк-ньюс от Дождя или Янина Соколова», пишет наш слушатель. Слушатель, также есть вот такой комментарий. Российская пропаганда, цю машину важко зупинити, подивитися тільки на Russia Today. Ну, стоит отметить, что само руководство Russia Today отрицает, что они занимаются пропагандой, но каждый может зайти и убедиться, что за контент они продуцируют. После небольшой паузы мы поговорим о том, как дезинформация и пропаганда повлияли на события в Крыму весной 2014 года. Оставайтесь с нами.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». К нам присоединяется по телефону украинская журналистка родом из Крыма Татьяна Курманова. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы как человек, который, очевидно, был свидетелем событий 2014 года, по вашим оценкам, как журналиста в том числе, как фейки, как пропаганда России помогли этой стране аннексировать Крым?
Говоря о внедрении фейков, чем активно Россия занималась, стоило помнить, конечно, бэкграунд и помнить то, что предшествовало этому, все предпосылки, которые были, да, начиная из депортации коренных народов, и заселения Крыма, и старость. То есть вот это вот количество пенсионеров, которые были к 2014 году в Крыму, и из них стоило помнить о том, сколько было военных, например, пенсионеров в том же Севастополе, и что и до 2014 года Россия активно политику заселения проводила точечно и строили для моряков, например, Черноморского флота жилье, соцльготы им предоставляли, и вот эти все дома в Севастополе. То есть было нужно помнить о том, что было к 2014 году, какое было население уже в Крыму. Ну и, кстати, если говорить про политику заселения, видим сейчас, как активно Россия продолжает эту политику. Помним мы про влияние московского патриархата, которое активно тоже было, очень активно. Помним про то, что Россия до 2014 года активно проводила на полуострове всяческие политологические пленэры, дома Москвы открывались, их было только в Крыму два в какой-то момент. И правительство той же Москвы ежегодно выделяло десятки миллионов на пророссийские организации Крыма. И писали мы это задолго до 2014 года, кстати, и говорили о том, что необходимо было внимание обратить на это. Культурные центры, приезжали делегации к годовщинам Второй мировой, там тонны героизированных мифов российских было продуцировано в информполитику, да, пространство Крыма. Тут помнить стоит про то, что вот эта поддержка мощная такая российская, так называемых соотечественников, работала постоянно, начиная с времен независимости Украины. Мы помним к 2014 году об информационном поле Крыма. Независимых крымских СМИ были единицы. Мы помним, что остальные были либо паркетными, которые рассказывали активно о политике партии регионов, да, так называемых македонцев, которые к моменту аннексии уже 6 лет правили с партии регионов. У нас из Макеевки и Донецка, да, мы помним, что были, остальные были открыто пророссийские СМИ или придерживающиеся близкой тематики. При этом стоит еще помнить о том, что на тот момент была видима или даже отсутствовала работа СБУ. Я, например, к моменту аннексии уже 10 лет как минимум работала журналисткой, и я помню только одно дело, которое было открыто за посягательство на территориальную целостность Украины против экс-президента Крыма Мешкова, где все остальные, как, куда смотрела СБУ, непонятно. Ну и помним еще про так называемый синдром аппендикса, так мы его называли, что вот эта вот оторванность некоторая от других территорий, небольшое количество путешествий, которые могли позволить и позволяли себе крымчане, то, что мы не совсем понимали, как живут другие регионы, мягко говоря. Вот это так называемая самобытность, про то, что вот мы крымчане, мы не украинцы. Кстати, это и сейчас с россиянами работает, только в обратном порядке. Да? И в Крым вот долго, медленно просачивалась идея. Они там задерживались, но они потом вот выливались в какие-то такие немножечко неорганизованные моменты, то, что вот называлось вот этих вот патернализмом условно, то, что Стяжкина, например, называет набутевистью, да, то есть вот момент, когда человек не знает, где его прошлое, где его будущее, когда ты это все создает поле для того, чтобы оно заполнялось, это поле, чужими мифами. И вот, как по мне, вот именно такая, условно, там, не знаю, химическая взвесь как раз была в Крыму к началу оккупации. И российская пропагандистская машина активно этим воспользовалась в эти дни. И теперь мы видим, да, про ольговских ботов вспоминаем, а тогда они активно работали по всех соцсетях, тысячами вливов и вкидов, там, в какие-то группы, которые казались нам смешными, мамские какие-то паблики, но там тысячи людей потом оттуда выходили уверенными, что вот какая-то подружка подружки видела поезд с бандеровцами. Поэтому это было активно внедрялось, и действительно Россия десятки, сотни миллионов вливала все эти годы, и, как мы видим, это сработало. И, конечно же, иногда это были такие настолько перегибы, что, например, россияне, если вы помните, говорили о том, что в Севастополе были убиты граждане России, и поэтому Совет Федерации дает согласие на ввод войск в Крым. Но это тогда даже спикер Крыма опроверг, и даже генконсул России причем тогда опроверг, потому что такой фейк был совершенно глупым и, понятно, что бессмысленным. Да?
Татьяна, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Подсказывает мне, что у нас есть слушатель или слушательница. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Добрый вечер, уважаемая Ирина Лимовская, с профессором Прадником, вас и всю женскую редакцию радио «Кремляри». И всем здравствуйте, кто слушает на 148 кГц, это Александр из соседней России. Ну, во-первых, у меня реплика, что надо Украине, вопрос реплики, что надо Украине делать, самой Украине. Во-первых, больше развивать средние волны, потому что вон, наши оккупанты висят с Приднестровья на вас, передают Вести ФМ с 5 часов до 7 утра. Вот. А вопрос к уважаемой гости вот такой. Вот скажите, пожалуйста, спустя вот 7 лет аннексии Крыма нашими негодяями, люди стали понимать, что их обманули, что что-то не то, стали ли больше искать какую-то свободную информацию? Ну, не только Кремляри, а если у вас какие-то источники. Вот какие у вас ощущения, если вы живете сейчас в Крыму? Что там происходит? А вам, как всегда, Инна Молская и радио Крым, и радио Кремляри, нам пошли удачи.
Поняла ваш вопрос, но я отмечу, что с нами на прямой связи Татьяна Курманова, украинская журналистка родом из Крыма, Татьяна меня поправит, которая была вынуждена выехать из Крыма в связи с событиями 2014 года, но, возможно, Татьяне есть что ответить нашему слушателю.
Безусловно, я была и жила в Крыму, и слежу за этими событиями. И уезжать мы все, редакции Центра журналистских расследований, не собирались. Но вынуждены были это сделать именно из-за того, что российские фейки сработали, российская пропагандистская машина сработала, и активно занялись так называемые правоохранительные службы независимым СМИ, подчистили это информационное поле полностью, мы были вынуждены уехать. И я очень надеюсь, что крымчане сейчас больше часть понимает, что происходит, потому что все эти годы и до этого, и сейчас мы продолжаем говорить о фейках, мы продолжаем говорить о том, что информацию необходимо потреблять как минимум, как пищу. Мы же не покупаем просроченные продукты, мы смотрим, из чего состоят они, из каких, какой состав входит в эти продукты. Точно так же информация, это как пища, которую мы поглощаем. Мы каждый раз и каждый день, все журналисты, я надеюсь, независимые, адекватные, говорим об этом и надеемся, что вместе с нами и предоставляем ту информацию, которую можно принимать за качественную пищу. Я надеюсь, что все мы сможем проторить эту дорогу для того, чтобы оккупация Крыма была действительно временной, и мы вернулись как минимум домой.
Татьяна, буквально один еще короткий вопрос. Мы начали с того, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах в ближайшее время запустить в Украине Центр по противодействию дезинформации. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее сказал радио «Крым Реали», что эта инициатива будет в частности направлена и на жителей временно оккупированных территорий, в частности Крыма. Вы как считаете, может ли работа такого центра быть эффективной, учитывая все то, что вы сказали, и даже в том числе и исторический опыт уже Украины в вопросе Крыма?
Это то, что нужно было делать, и об этом писали и говорили мы еще до 2014 года. Делать это необходимо было давно. Жаль, что лишь на 7-й год оккупации мы начинаем понимать, что это действительно важно и необходимо. Я надеюсь, что он действительно будет работать, что мы не для галочки, и мы наконец, кстати, увидим стратегию деоккупации и реинтеграции, действительно, и насколько там все наши пожелания были учтены. И надеюсь, они и притворятся в жизнь. Потому что очень многие моменты, которые можно было предугадать, и можно было действовать иначе. Мы в свое время и правительство Украины, к сожалению, пропустили. Надеюсь, что этого сделать мы не сможем. Ну и, собственно, следить мы за этим будем и продолжаем, потому что знаем мы, во что обещания притворяются, как правило, да, и как часто все, что нам обещают, большие имеют различия с тем, что видим мы позже в реальности. Поэтому будем следить за этим.
Спасибо вам большое. Это была Татьяна Курманова, украинская журналистка по родам из Крыма. Татьяна вот немного нам рассказала, в каких условиях она вынуждена была покидать полуостров после начала аннексии Крыма в 2014 году. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся от заявления президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что в ближайшее время в Украине появится Центр по противодействию дезинформации. Упоминал он и о дезинформации со стороны России, если быть более конкретным, да, то дезинформации, которую курирует Кремль. Также в офисе президента Украины сообщили о разработке стратегии информационной безопасности Украины. Ну и то, о чем упомянула Татьяна Курманова, стоит напомнить, что анонсировали, что в ближайшее время будут презентовать и стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Вот ждем уже, я думаю, в ближайшие дни это должно как раз и случиться. Ну и вот сейчас как раз-таки эти дни в начале марта, это дни, когда не только Крым Реалии, но все люди, так или иначе, которые имеют отношение к Крыму, вспоминают события весны 2014 года, потому что как раз-таки в середине марта Россия формально захватила Крым, да, присоединила, как это называют в Москве. И даже если говорить о том, как работала кампания информационная Кремля тогда, в начале весны 2014 года, вообще на протяжении всего 2014 года, можно вспомнить элементарный пример. Это то, как в Кремле объясняли, что же происходит в Крыму. Сначала говорили о том, что Россия не имеет никакого отношения к событиям в Крыму, когда начали появляться так называемые зеленые человечки без распознавательных знаков. Потом президент России Владимир Путин признал, что это были все-таки российские военные. Ну и потом еще появилось много разных версий, которые озвучивали одни и те же люди из высшего руководства России. Почему эти зеленые человечки, они же российские военные, появились в Крыму и почему Россия Россия Крым захватила. Перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщалась также с Андреем Яницким. Это украинский журналист родом из Крыма, если точнее быть, то из Севастополя. Глава Центра совершенствования экономической журналистики при Киевской школе экономики. Тоже поговорили мы с ним о том, как фейки и дезинформация, точнее, как фейки и пропаганда помогли России аннексировать Крым в 2014 году. И он отметил, что эта работа велась задолго до непосредственно, в том числе и событий революции достоинства. И он отметил, что на протяжении многих лет, скажем так, обрабатывалось информационное пространство Крыма и Севастополя. В частности, по словам Андрея Яницкого, Россия, цитирую, много инвестировала в символы.
При Ющенко еще был установлен памятник Екатерине II в Севастополе. Тогда же был открыт Дом Москвы в центре Севастополя, и действовали все эти институты стран СНГ и прочие псевдоаналитические структуры, которые обосновывали важность России, вес России в городе, в регионе, ее вклад в развитие города. Ну, плюс Россия много инвестировала в недвижимость, строила дома, квартиры для своих военных, для их семей, которые затем оставались, естественно, в городе. И инфраструктура для этого всего тоже. Дороги, школы, детские сады. Все это, мне кажется, наложило большой отпечаток на общественное мнение в городе. Особенно на контрасте с тем, как скудно финансировался украинский флот, украинские медиа.
Мы также спросили у Андрея Яницкого, по его мнению, реально ли было противодействовать, да, такому, таким мерам со стороны России в информационном пространстве Крыма и Севастополя. И он сказал, что попытки противодействовать такому влиянию были, и некоторые из них были вполне успешными.
Я помню, что во времена президентства Кучмы без лишних пафосных слов проводилась очень проукраинская позиция путем создания условий для развития украинского языка и культуры. Во всех школах создавались параллели на украинском языке. В этих параллелях были лучшие учителя, лучшие учебники новые. И было негласное такое указание, в такие классы набирать лучших учеников. Мне кажется, что это дало свои результаты. Хорошо влияли на продвижение украинских смыслов всяческие грантовые программы.
Также мы задали Андрею Яницкому вопрос, вот учитывая тот факт, что сейчас государство Украина работает над как стратегией деоккупации и реинтеграции Крыма, так и вот, как было заявлено, над стратегией информационной безопасности, что стоит учесть государству Украина, исходя из опыта 2014 года?
Я думаю, что у нас очень небольшой инструментарий работы с временно оккупированными территориями. Мне кажется, нужно работать на контрасте, нужно создавать условия жизни в Украине на подконтрольных территориях такие, чтобы люди, которые выезжают с оккупированных территорий и видят разницу, хотели бы переехать на подконтрольную Киеву территорию и думали, почему у нас россияне Форосский парк уничтожают, например, а украинцы свои зеленые зоны и уникальные уголки природы берегут. Или почему у нас зарплата учителя там 12 тысяч рублей, а украинский учитель получает в два раза больше, при том, что цены ниже. На таком контрасте можно играть. А Центр противодействия дезинформации, он, конечно, должен оберегать украинцев от российских деструктивных каких-то мифов. И тут у нас все очень плохо, особенно на востоке, на юге страны. И, конечно, должно быть больше независимых украинских объективных медиа на юге и востоке Украины. Мне кажется, государство должно прям спонсировать создание таких изданий городских, районных.
Это был Андрей Яницкий, украинский журналист родом из Севастополя. Сейчас он проживает в Киеве. Несколько комментариев, пока я не забыла. Под нашей YouTube-трансляцией вот один из комментариев звучит так. Главный фейк – это то, что Крым российский. Под Facebook-трансляцией комментарий тоже не совсем по теме, но, наверное, процитирую. «Люблю Крым и с ее русскоговорящими жителями. Помню бабушку Надю из Судака «Новый свет». Лично я из Западной Украины верю, что Крым вернется, в котором будут будут жить и отдыхать как украинцы, так и русские. Жаль, что Крым из туристичной Мекки и Перлини перетворився на стратегічний військовий об'єкт, пише наш слушатель. Ну вот такие приветы мы тоже в нашем эфире передаем. Для баланса, что говорят в России по поводу обвинений в их адрес в дезинформации, в фейках? Тут, конечно, по этому поводу заявлений много, все они сводятся к тому, что Россия не занимается фейками и пропагандой, но якобы становится жертвой фейков и пропаганды со стороны Запада. Один из последних примеров – это заявление Государственного департамента США. В этом ведомстве обвинили Россию в дезинформации по поводу американских вакцин. Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте, который занимается мониторингом иностранной пропаганды, заявил, что российские спецслужбы стоят за 4 онлайн-платформами, участвующими в кампании. И это, я цитирую сообщение сайта «Голоса Америки», в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления Госдепартамента США ерундой. Ну вот, обещала вам баланс, цитирую, как и сказал. Еще один пример. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в феврале этого года обвинила страны Запада в распространении дезинформации о России. В частности, по словам Захаровой, власти западных стран якобы помогают американским цифровым платформам распространять неправду о России. Напомним, мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926 или оставляйте свои комментарии под YouTube или Facebook трансляции. Мы говорим сегодня о дезинформации, фейках, пропаганде. И поводом для этого стало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Украине появится Центр по противодействию дезинформации. Большая пауза, продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Есть еще одна интересная новость, которая касается как раз-таки дезинформации, пропаганды. На этот раз из Европейского Союза. На этой неделе Европейская служба внешнеполитической деятельности обнародовала доклад, подготовленный группой ИСТ-СТРАТКОМ. Эта группа была создана для противодействия дезинформации со стороны России уже после 2014 года. Согласно докладу, чаще всего мишенью российской дезинформации в Европейском Союзе становится такая страна, как Германия. Кампания, как отметили авторы этого доклада, ведется как на политическом уровне, так и в прокремлевских СМИ. В Москве этот доклад пока не комментировали, но мы обсудим его выводы с нашим гостем эфира. С нами на прямой телефонной связи немецко-украинский журналист Данил Билык. Данил, приветствую вас в нашем эфире.
Здравствуйте.
Почему, как вы считаете, Германия стала главной мишенью, если верить выводам аналитиков Европейского Союза?
Ну, я думаю, здесь нечего удивляться, потому что Германия это самая густонаселенная страна Европейского Союза и самая сильная экономика Европейского Союза, которая в том числе играет очень большую роль в принятии политических решений в Европейском Союзе. Также не стоит забывать, что в Германии в этом году так называемый год супервыборов или супервыборный год. В этом году выбирается 6 ландтагов и в сентябре Бундестаг. И если исходить из того, что Ангела Меркель больше не будет кандидатом в канцлеры от своей партии Христианский демократический союз, то значение этих выборов только усиливается.
Вот исходя из того, о чем сказали аналитики в этом докладе, возникает вопрос, а работает ли Россия внутри Германии с информационными потоками, с какими-то месседжами, которые получают жители непосредственно внутри Германии? Если да, то как это выглядит на практике?
Безусловно, работает. В принципе, российская пропаганда в Германии явление не новое. Она очень сильно активизировалась, начиная с аннексии Крыма и войны на Донбассе, так называемого периода украинского кризиса, то есть 2014 года. В Германии работает российский государственный пропагандистский телеканал РТ Deutsch, который сейчас называется RTDE, и его охват довольно высок, он усиливается, он расширяется. Вот само издание, как выяснили журналисты Шпигель, сказала, что у них охват 14 миллионов людей за 9 месяцев, при том, что они пока что вещают только на спутнике и в интернете, но у них огромный план, они хотят запустить 24-часовое вещание из Берлина внутри Германии, если верить, опять же, журналистам Шпигель, их расследованию. Кто является главными реципиентами, главными потребителями российской пропаганды и дезинформации в Германии? Это, в первую очередь, сторонники различных популистских движений. Причем как с левого, так и правого спектра политических партий. Здесь в первую очередь, наверное, стоит назвать правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии», которая в 2016 году впервые попала в Бундестаг, причем сразу же с ошеломительным результатом 12,6%, и в этом году ей тоже прогнозируют от 9 до 11%. И с ее политики, депутаты этой партии в Бундестаге, активные гости РТ Deutsch, РТДЕ. С другой стороны, существует такая партия, как «Левая партия», которая частично является наследницей Единой социалистической партии ГДР. И хоть эту партию, конечно, ни в коем случае нельзя сравнивать с правыми популистами, среди ее членов и сторонников очень распространены сентиментальные настроения по отношению к Советскому Союзу и России как его правопреемнице, а также сильные антиамериканские настроения. И благодаря этому среди членов, сторонников этой партии тоже есть активные потребители российской дезинформации.
Данил, я попрошу оставаться с нами на линии. Мне подсказывают, что у нас есть звонок слушателя или слушательницы. Добрый вечер. Кто вы, откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Мое почтение, пани Римовская. Я крымчанин. Хочу для баланса восполнить вашу передачу. Дело в том, что украинская пропаганда на Крым, о которой вы умалчиваете, за последние годы добилась колоссальных результатов. Теперь мы, русский народ Крыма, знаем точно, что Украина – это враг России, а украинцы, как народ, враг для русского народа. Поздравляю вас, пани Римовская.
Ну, вы высказались. Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи немецко-украинский журналист Данил Билок. Данил, я, наверное, не буду просить вас прокомментировать то, что слушатель сказал, но у меня остается буквально 3 минуты. Хотела успеть спросить вас, как вы считаете, вот все те... вот та российская пропаганда, которая работает на те категории немецких жителей, о которых вы упомянули, является ли она эффективной?
Я думаю, что она является эффективной в том плане, что вот эти вот люди, которые склонны верить в дезинформацию, что они как бы подпитываются этой пропагандой. И даже есть исследования, которые говорят, что дезинформация, конечно, они не говорят откуда, но мы знаем, что большая часть этой дезинформации, она из России. Дезинформация помогла усилить результат альтернативы для Германии, то есть правых популистов на прошлых выборах в Бундестаг. И в этом году есть все опасения, что будет так же. Внутренняя спецслужба Германии, ведомство по охране Конституции, прямо говорит, что такие медиа, как РТ Deutsch, являются угрозой для немецкой демократии. То есть, в принципе, влияние серьезное, но ни в коем случае не стоит его переоценивать. все-таки и правые популисты, и левая партия — это маргинальные партии. Ни та, ни другая, ни та, ни другая никогда не были причастны к правительству в том или ином виде, к управлению государством. И у них нет и после этих выборов так шансов каким-то образом влиять на немецкую политику.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Данил Билык, немецко-украинский журналист, с нами на прямой связи. Мы обсудили с ним, в частности, вот выводы аналитиков группы ИСТ-Стратком, которые презентовали, точнее, Европейская служба внешнеполитической деятельности презентовала доклад, подготовленный этой группой. И согласно этому докладу, главной мишенью российской дезинформации в ЕС является Германия. Почему так обсуждали с гостем нашего эфира? И я напомню, что позиция России в случаях, когда говорится о том, что Россия пытается путем фейков, пропаганды влиять на общественное мнение за своими пределами или же влиять таким образом на своих жителей, обычно российское руководство говорит о том, что никакой такой деятельностью они не занимаются, а только сами якобы становятся жертвами пропаганды, которую они вот считают, что против них направлена пропаганда Запада. В нашем эфире мы попытались вам представить разные позиции, взгляды на ситуацию с российской пропагандой, главным образом, потому что это как раз-таки та пропаганда, которая очень сильно повлияла на события в Украине в 2014 году. Успеваю еще проанонсировать, что утром 11 марта мой коллега Сергей Макрушин будет обсуждать с гостями эфира действия указа президента России Владимира Путина касательно земли в Крыму. Я знаю, что многих наших слушателей беспокоит этот вопрос, что делать, если вы находитесь, например, на материковой части Украины, а у вас есть земля в Крыму. Присоединяйтесь в эфир радио «Крым Реалии» 11 марта с 9 часов утра.